Извинившись еще раз, я торопливо ухожу. Замятин остается с Блоком. Я снова хожу по коридору. Меня душит какое-то волнение. Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит. Я спрашиваю кого-то, сколько лет Блоку? Мне отвечают, около 40. Ему нет 40 лет? Но Байрону было 30, когда он сказал «то пресыщенье». Оно теперь следит за мной, как тать, везде. В душе разбитой тьма, и красота меня уж больше не пленяет, и даже ты сама. У Байрона нет вопросительного знака после слов «то пресыщенье». Это я мысленно ставлю этот вопрос. Я думаю, неужели это пресыщение? Начинается литературный вечер. Кафе 12. Это кафе на Садовой 12. Я сижу здесь за столиком с моими товарищами. Кругом пьяные крики, шум и табачный дым. Играет скрипка. Я бормочу стихи Блока. Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой. Вновь я буду пить вино. Все равно не хватит силы дотащиться до конца с трезвой жалкой улыбкой, за которой страх могилы, беспокойство мертвеца. К нашему столику, неуверенно шагая, подходит человек. Он в черной бархатной блузе. На груди у него большой белый кисейный бант. Лицо этого человека обсыпано пудрой, губы и брови подведены. На лице улыбка, пьяная, немного сконфуженная. Кто-то говорит: «Сережа, садись с нами». Теперь я вижу, что это Есенин. Он грузно садится за наш столик. Сердито смотрит на какого-то пьяного, бормочет: «Дам в морду! Уходи!» Я поглаживаю руку Есенина. Он успокаивается. Снова улыбается как-то сконфуженно и жалко. За краской его намалеванного рта я вижу бледные губы. Кто-то еще подходит к нашему столику. Кто-то кричит: «Надо составить столы!» Начинают сдвигать столы. Я выхожу на улицу. У Горького. Мы входим на кухню. На плите большие медные кастрюли. Мы проходим через кухню в столовую. Навстречу нам идет Горький. Что-то изящное в его бесшумной походке, в его движениях и жестах. Он не улыбается, как это полагается хозяину, но лицо у него приветливое. В столовой он садится за стол. Мы рассаживаемся на стульях и на низенькой пестрой тахте. Я вижу Федина, Всеволода Иванова в солдатской шинели, Слонимского, Груздева. Покашливая, Горький говорит о литературе, о народе, о задачах писателя. Он говорит интересно и даже увлекательно, но я почти не слушаю его. Я смотрю, как он чуть нервно барабанит пальцами по столу, как он улыбается едва заметно в свои усы. Я смотрю на его удивительное лицо, умное, грубоватое и совсем непростое. Я смотрю на этого великого человека, у которого легендарная слава. Вероятно, это нехорошо, беспокойно, утомительно. Я бы не хотел этого. Как бы в ответ на мои мысли, Горький говорит, что его далеко не все знают, что вот на днях он ехал в машине, и охрана задержала его. Он сказал, что он Горький, но один из охраны сказал: «Горький ты или сладкий, это нам безразлично, предъяви пропуск». Горький чуть улыбается, потом снова говорит о литературе, о народе, культуре. Кто-то за моей спиной записывает то, что говорит Горький. Мы встаем, прощаемся. Чуть прикоснувшись рукой к моему плечу, Горький спрашивает: «Что вы такой хмурый, мрачный? Почему?» В ответ я что-то бормочу о своем сердце. «Это нехорошо», — говорит Горький, — «надо полечиться. Вы на днях зайдите ко мне, поговорим о ваших делах». Мы снова идем через кухню, выходим на лестницу. Выходим на Кронверкский проспект, на проспект Горького. встречи. По бесконечным лестницам я хожу вверх и вниз. В руках у меня папка с бумагами, с бланками. В эти бланки я вписываю сведения о жильцах. Это всесоюзная перепись населения. Я взял эту работу, чтобы увидеть, как живут люди. Я верю только своим глазам.